Да, сейчас есть. Значит, хотел поговорить с вами о моем любимом проповеднике. Он написал много книг, одна из которых называется «Проповедник». Также он большой композитор, причем известный композитор, и также человек науки, а именно ботаник. Он написал очень много трудов именно в этой области. И он еще зоолог, то есть много написал о животных. И вы уже догадались, как его зовут. Да, он написал еще очень много мудрых высказываний, изречений. Даже у него книга об этом, но на самом деле написал больше 3000 притч. И я прочту о нем в 4 главе, 3 Царств, с 29 стиха, там, где написано: «И дал Бог Соломону мудрость, и весьма великий разум, и обширный ум. И была мудрость Соломона выше мудрости всех сынов Востока и всей мудрости египтян». Он был мудрее всех людей, а именно мудрее и Ефана, и Емаха, и Мана, и Халфола, и Дарды, сыновей Махола. И имя его было в славе у всех окрестных народов. И изрек он 3000 притч. И песня его была 1005. И говорил он деревьях, от кедра, что в Ливане, до Исопа, вырастающей из стены. Говорил также о животных, и о птицах, и о пресмыкающихся, и о рыбах. И приходили от всех народов послушать мудрости Соломона, от всех царей земных, которые слышали о мудрости его. То есть этот человек стал настолько известен, и он был президентом этой страны 10 периодов, 40 лет. И страна в его время стала самой сильной страной мира. Никогда еще Израиль не завоевал и не имел те территории, которые Израиль имел во времена Соломона. Но раньше, чем мы пойдем к нему, я хочу напомнить что-то. И именно что царь, иметь царя над Израилем, это не была идея Бога. Больше того, это был отход от Бога, уход от Бога. И когда в книге «Первое царство» народ попросил царя, пророк очень огорчился. Но Бог сказал: слушай, ты не огорчайся, не тебя оставляет. Не Самуила на самом деле оставлял народ, а именно он оставлял Бога. Народ этот отходил от Бога. И что интересно, были три причины, почему народ захотел царя. Первым делом у них была очень большая проблема с одним народом, который имел царя Нааса, и тот не просто хотел завоевывать Израиль, он хотел издеваться над Израилем. И если даже когда уже Израиль сказал: мы сдадимся в плен, они не приняли этот плен, они сказали: давайте мы выколем вам глаз. То есть это был народ, который был не просто опасность для Израиля, это был народ, который хотел издеваться над этим израильским народом. Вторая причина: Самуил был уже старым, у него двое детей не пошли за ним. А на самом деле были людьми, которые любили и взятки, были людьми, которые не могли дать будущее своей стране. И третье, конечно, самое постыдное желание у Израиля: они не хотели больше быть особенным народом. Они захотели быть как все. То желание, которое мы видим много раз в нашей молодежи: они хотят быть как все. Они не хотят быть особенными, они хотят быть так, как вся молодежь в этой стране. Но иногда даже и у нас прослеживается такое желание. И вот Бог сказал, хорошо, дайте им царя. Но вы знаете, что в 12 главе 1 Царств Бог доказал, что это было грехом Израиля, и именно во времена жатвы пошел дождь по молитве Самуила. Это как бы попросить, чтобы снег пошел в августе. Не в мае, это может еще случиться, а в августе здесь, в Сан-Луисе. И вот тогда народ опомнился, понял, что они сделали ошибку, но Бог сказал, вы не бойтесь, если вы будете ходить моими путями, если царь ваш, на который вы сейчас так сильно надеетесь, будет ходить моими путями, вы будете счастливы. Но долгое время до того, как Бог дал им царя, посмотрите, что написано в книге Второзакония, 17 глава, 14 стиха, и именно там, где Бог обратился к Моисею. Бог знал, что этот народ захочет царя. И он сказал, поставь над собой царя, который изберет Господь, Бог твой, но он должен быть евреем из вашей среды. Как в Америке. Хочешь быть президентом, должен быть рожден здесь, должен быть коренным американцем. Но смотрите, президентом, да, обязательно. Но смотрите, три причины, которые не должны, то есть три вещи, которые царь не должен был делать. Послушайте очень внимательно. Первое, то, что царь не должен делать, 16 стих, чтобы он не умножал себе коней. Почему? Не возвращал народ в Египет для умножения себе коней. Ибо Господь сказал вам, не возвращайтесь более путем сим. То есть этот царь не должен был повернуть сердце особенного народа Божьего, именно Израиля, обратно в Египет. Второе, что не должен был делать царь, чтобы он не умножал себе жен. Для чего? Дабы не развратило сердце его, и чтобы третье, серебра и золото не умножал себе чрезмерно. Слово, которое повторяется, не умножал, не умножал, не умножал. И чтобы он не умножал три вещи. Коней из Египта, богатство и жен. Но зато он должен был делать другие три вещи. И давайте посмотрим с 18 стиха. Первое, что он должен был сделать, когда он сядет на престоле царства своего, должен списать для себя список закона сего в книге, находящейся у священников левитов. И второе, не только должен был собственноручно, не секретарь, а он должен был переписать книгу закона, второе, он должен был делать что-то. И пусть он будет у него. Пусть закон этот будет у него. То есть перепиши Библию, но носи ее с собой каждый день. И не просто носи ее с собой, смотрите третье. И пусть он читает его, этот закон, во все дни. Не написано, что один раз в неделю, один раз в месяц. Во все дни жизни своей. Для чего нужно было это? Чтобы научаться бояться Господа. Послушайте, если вы обратите внимание на то, что сказано сегодня, для вас это будет и для меня очень сильное ободрение. Во все дни он должен был читать. Независимо, ты Соломон, независимо, ты член какой-то церкви, независимо, сколько у тебя в голове уже знания, независимо, сколько ты знаешь из Библии, независимо, если ты даже ее знаешь наизусть. Ты должен ее читать каждый день. Для чего? Это единственный путь научиться бояться Господа, Бога твоего, и стараться исполнять все слова закона сего и постановления сии, чтобы не надмевало сердце его перед братьями его. Это не просто научит тебя бояться Господа, но и защитить тебя еще от гордости. Оказывается, у нас есть ежедневная нужда. И первая нужда – мы теряем страх Господний. Вот так его получаешь, так его и теряешь. Ты его теряешь, каждый раз, когда отходишь от слова. Сейчас изучаешь слово, и через минуту ты уже, если не находишься в слове, ты начинаешь терять. Но больше того, у нас есть другая опасность. Все гордятся. Сейчас только на колени молишься слезами, и через следующую минуту ты чувствуешь уже хорошо, ой, какой я духовный, что я молился слезами. То есть у человека вот такая испорченность, она внутри него, и Бог знает об этом. И говорит, чтобы тебя защитить от этого, нужно делать три вещи. Давайте посмотрим, что Соломон сделал. И откройте со мной третий царь. 10 глава, в конце главы вы найдете следующие слова, и именно с 27 стиха. «И сделал царь серебро в Иерусалиме равноценным с простыми камнями». А вот тот кедр, который, ливанский кедр, который был бесценен во времена Давида, а кедр по их множеству сделал равноценными стекомами, то есть с теми растениями, которые росли вдоль забора. И смотрите, что Бог сказал, не надо собрать тебе множество золота и серебра, не стремись к богатству. И он стал таким богатым, написано 666. талантов золота ежегодно приходили в страну из Фарсиса, то есть из Испании. 25 тонн золота ежегодно приходили в страну. Так что у 50 щитов золотых он себе сделал, серебро не было уже ни в какой цене, как железо. Смотрите следующее. Бог сказал, не приводи коней из Египта. Коней же царю Соломону приводили из Египта, написано 28 стих. Недостаточно, что приносили ему, приводили коней. Он стал дилером на весь восток, на востоке для этих коней. Написано так. Таким же образом они руками своими, 29 стих, доставляли все это царям хитейским и царям арамейским. Он распределял коней, причем он покупал их оптом. Тут написано, сколько стоил конь в то время. Большой, маленький, красивый, 150 сиклей серебра, а серебро у него было предостаточно, поэтому он стал дилером на всю эту область. Третье, жен не умножай себе. Смотрите, что написано. Полюбил Соломон многих чужестранных женщин. Давиду приносили тоже женщины. Команда специально искала девиц, красивых. Всех мисок Израиля приводили к Давиду. Соломон покруче стал, говорит, зачем мне только Израиль? Давай расширим зону. И смотрите, чужестранных женщин. Причем не простых женщин, а цариц, принцесс. Первую, кого он взял себе в жену, знаете кого? Дочери фараоновой. Потом, позже, он понял, что не надобно ей, этой женщине, которая, если хочешь политическую связь с Египтом, нужно уважать ее свободу религии. Она не может сделать все мерзости в Иерусалиме. Давай мы ей построим дом за Иерусалимом. Пусть там мерзости свои строит и поклоняется. И так он сделал, потом построил и дом за Иерусалимом. Была бы одна беда, если только одна принцесса. У него было много принцесс. И смотрите, моавитянок, аммонитянок, идумянок, сидомянок и разных ак. Если хотите продолжить, их много тут. Из тех народов, о котором Господь сказал сынам Израилем, не входите к ним, и они пусть не входят к вам. И догадывайтесь, что здесь не шел разговор, а просто вхождение. Чтобы они не склонили сердца вашего к своим богам, к ним прилепился Соломон с любовью, и у него было 700 жен. книге Паралипоменон написано «И много принцесс». И 300 наложниц. И развратили жены его сердца. Его здесь можно сказать, вот они, женщины, вот что они делают с бедным мужиком. Но оказывается, то, что вы слышали много раз, то, что говорят, что оказывается проблема в этих женщинах. Они довели мудрого Соломона, даже мудрейшего, женщина знает, как его ставить на лопатки, даже Соломона. Это неправда, потому что если вы прочтете внимательно, в чем была проблема Соломона, Бог встретился с ним 2 раза. Потом 3-й раз, видимо, через пророков он говорил, потому что 3 раза говорит, что говорил Бог Соломону, но только в одном месте написано «появился 2-й раз», видимо, 2 раза он появился как в Гаваоне. Один раз через пророка, наверняка, сказал ему следующее. Думаете, он что-то сказал о женщинах? Взял Соломона и сказал, давай поговорим о женщинах? Нет. Он даже не упомянул женщин. Когда у него была уже принцесса египетская. Думаете, что-то он сказал о коней? Сказал он что-то, не нравится мне, Соломон, что ты стал дилером этих коней, как мерседесов в то время были, кони египетские. Не нравится мне, что ты склоняешь народ мой обратно к Египту. Ничего не сказал о коней. Тревожило Бога богатство Соломона? Да нет, не тревожило. Он же сказал, я тебе дам богатства такие, что людям даже не снилось. Оказывается, рукой Бога все эти богатства пришли. Так в чем же проблема Соломона? Давайте я оставлю вас до конца, чтобы в конце только сказать, какая у него была действительно проблема. Хотя он нарушил все, что можно нарушить. Все эти 3 были всего лишь результатом одной единственной проблемы. И вернемся сейчас к Соломону с самого начала. Вы знаете, что Соломон был 5-й сын Давида. 2-й сын Давида умер. Еще молодым, а остальные 3 были убиты. Остался только 1 перед Соломоном, его звали Адония. Этот мальчик вырос царским сынком, и когда он вырос, о нем написано, что отец никогда его не обличал. И как любой ребенок, который оставлен в неведении, таким же вырос. И вы знаете, что случилось? У него появились такие же проблемы, как и у Авессалома. Читайте 3 Царство и найдете, что он сделал точно так же. Он скопировал своего брата. Также взял 50 этих всадников, также организовал такой же переворот, военный переворот в стране при жизни Давида. Но смотрите, как появился на сцене Соломон. Соломон появился на сцене, когда Давид сказал Нафану, знаешь, у меня желание строить дом Божий, а Нафан говорит, сделай все, что хочешь. А потом ночью Бог говорит, слушай, иди скажи обратно, чтобы он не строил. И приходит Нафан и говорит, слушай, Бог не хочет, чтобы ты строил. И дал причину, почему он не хочет, чтобы Давид строил ему дом. Но зато он сказал, он намерен тебе строить дом. Тебе такой дом построит, что он будет вечным. И вы знаете, что Давид написал несколько псалмов, которые зашли в первую книгу Царств. Насколько он был удивлен, что Бог обещал ему, что с ним не случится, что случилось с Саулом. Потому что он понимал, он дрожал, так же, как любой другой. Нарушишь? Тебя снимает Бог с своего обеспечения. Но Бог ему обещал, что с ним будет по-другому. И дал такие же обещания, которые дает нам сегодня, вечность. Он обещал Давиду, оказывается. И тогда он сказал ему о Соломоне. Родится у тебя сын. Он будет человек мирный, и назовешь его Соломоном. Что значит Соломоном? Шалом. Человек мирный или дитя мира. Но также назовешь его, потом пришел Нафан и сказал, назовем мы его еще Едидия. Едидия означает любимчик Бога. И будут у него два имени. Человек мира или дитя мира, а второе любимчик Бога. И сразу вам все сказано этим, какое отношение у Бога к этому мальчику. И он построит дом Бога, имени моего. И написано, что у него будет мира, что у него будет и много-много обещаний к этому мальчику. Так вот, Давид сделал одну ошибку. Он застарился, уже не мог царствовать, уже лежал, его холода брали, но он еще не объявил последующего царя, наследника. Он обещал только его жене. И тогда случилось то, что мы находим в Третье Царство в начале, именно в первой главе написано, как началось вот этот переворот. И именно Адония, пятый стих, сын Агифа, возгордившись, говорил, я буду царем. И завел себе колесницы и всадников, 50 человек скороходов. И написано так, что он тоже был красив. Он родился после Авесолома. Но знаете, кто его поддержал? Поддержал один из священников, верный друг Давида, Авиафар, который поддержал Давида в самую трудную минуту, сейчас предал Давида. Причем другой человек, министр обороны, поддержал. Армия на сторону его, и священство или религиозная поддержка на сторону его. Что он сделал? Что сделал Авесолом? Пошел, организовал праздник, вострубил, и закричали по всей стране, что, Адония царь. Тогда Нафан, который не был приглашен, быстро пошел к Вертаве и сказал ей, спасай свою жизнь и спасай жизнь Соломона. Убегать? Нет. Иди быстро к царю, потому что он не знает, что случилось. Царь сделал очень хороший ход. Пригласил сразу из всего Израиля, пригласил старейшин и организовал коронацию своего сына, посадил его на своем муле и объявили в тот же день Соломона царем. Когда еще эти праздновали, уже весь город пришел в движение. Представляете, как это быстро все произошло. Видно, не пришли все со всего царства, но уже город гудел. И тогда посмотрите, что случилось. Янафан пришел и сказал Адоне, «Да, господин, наш царь Давид поставил Соломона царем и помазал его садок священник. И Соломон уже стал на царском престоле. Все убежали, как крысы, сразу разбежались. Что сделал при этом Адония? Пошел и взялся за рога алтаря, жертвенника, и потребовал, чтобы Соломон поклялся, что он не убьет его. Соломон сказал, я не убью тебя только при одном условии, если не окажется в тебе вот этой хитрости еще раз попробовать взять трон. Если же окажется, точно убью. И знаете, что случилось? Этот Адония, увидев, что не пошел этот переворот, И, кстати, вы можете догадаться, что Иоав и священник Авиафар не увидели Соломона будущего царя. Даже Давид видел его слабым. Потом он скажет, ибо мой сын слаб еще. Хотя он был мудреньким, был умный мальчик, потому что Давид знал, что он следующий царь, и в нем он он инвестировал самое лучшее. Он оставил Адонию без присмотра, но зато он проводил время всегда с Соломоном. Знаете, что произошло? Произошло, что Адония захотел по-другому взять царство. И вы прочтете эту историю, как он через наложницу Давида захотел новой хитростью взять. И, кстати, Версавия, мать Соломона, тоже попалась в этот обман. И когда Версавия пришла и попросила Адонию, то есть попросила Соломону исполнить просьбу Адонию, Соломон сразу увидел, говорит, что ты сразу просил уже царство, сразу. Вот на его стороне армия, на его стороне священник, проси сразу царство. И тогда Адония был убит. Убит Адония захотел спасаться этот Иоав. Иоав тоже был убит. И, кстати, Давид взял тогда Соломона и дал ему указания. Как так быть? Среди тех указаний ему нужно было убрать двух и вознаградить третьего. И именно кого нужно убрать, вы помните, Семея, который Бог должен был его наказать, но Давид не смог его наказать, потому что обещал, что он его не тронет. И должен был убрать Иоава, потому что он ушел отсюда, будучи министром обороны, но он должен был наказан, он убил невинных людей, не на поле боя. Потому что в то время, если ты убил на поле боя, ты не считалось убийство. Но если ты подлостью использовал какую-то ситуацию и убил человека, ты должен был быть осужден. И вот Иоав остался неосужденным. Но среди всех, смотрите, что Бог сказал Соломону. Он много раз повторил одно и то же слово. И он сказал так. «Храни завет Господа Бога твоего, ходя путями Его, и соблюдая уставы Его, и заповеди Его, и определения Его, и постановления Его, как написано в законе Моисеевом, чтобы быть тебе благоразумным во всем, что не будешь делать, и везде, везде, куда не обратишься, чтобы Господь исполнил слово свое, которое Он сказал обо мне, говоря, если сыны твои будут наблюдать за путями своими, чтобы ходить передо мной в истине от всего сердца своего и от всей души своей, то не прекратится муж от тебя на престоле Израилевом». Главное желание умирающего отца своему сыну было держись за это слово. Только это поможет тебе и мне иметь наследника на престоле. После этого куда пошел Соломон? Он пошел в Гаваоне. Почему в Гаваоне в то время была полностью сконфужена, где нужно поклониться? Вы знаете, что даже Богу поклонялись на высотах, из которых самая главная высота была в Гаваоне. Знаете, почему в Гаваоне? Потому что там находилась скиния. Скиния какая? Моисеева, та еще скиния, которую Моисей построил. В скинии должен был находиться что-то, а именно ковчег. Находился ковчег в скинии? Ответьте мне. Нет, ковчег находился в скинии, но в другой скинии. В какой скинии? Который построил Давид. Где находилась та скиния? В Иерусалиме. Так вот, Соломон пошел в Гаваоне. Много людей, много всесожжения. Что случается ночью? Ночью появляется Бог. И говорит, проси все, что ты хочешь от меня. И книга вторая Паралипоменон говорит, что он попросил мудрости. Книга Тав, 3 глава, он сказал, дай мне разумение. Две причины, почему я хочу мудрости. Первое, чтобы суметь судить правильно этот народ. И второе, чтобы суметь руководить правильно этим народом. Знаете, что сказал Бог? Из-за того, что ты попросил мудрости, я тебе дам еще три вещи. Я тебе дам богатство, я тебе дам славу, но я тебе не дам долгую жизнь. Потому что долгая жизнь, ты должен что-то выполнить, чтобы иметь долгую жизнь. И что ты должен выполнить, Бог все время, три раза скажет одно. Ты должен держаться за это слово. Ты получишь богатство, получишь и славу, но ты не получишь долгую жизнь, потому что долгая жизнь зависит от твоего отношения к этому слову. Это он повторит второй раз, это он повторит третий раз. Все время у Бога одно. Оказывается, еще раз хочу повториться, независимо, сколько ты знаешь сейчас, если ты каждый день не приходишь к этому источнику, ты не освежаешься. И потом Бог скажет, что ты превратил источник живой воды в цистерну. Ты накапливаешь там. И знаете, что случается с этим знанием? Оно переходит в академическую каждый раз, когда оно не свежо в твоем памяти, в твоем сердце, оно не толкает тебя на действие, именно на то, чтобы идти за Богом. Это случилось во сне. Все обещания во сне. И знаете, что сделал он утром? Он пошел, и еще тысячи волов, это было богатство, он потратил все это на принести жертву. Это был всего лишь сон, но он поверил этому сну, и он собрал всех своих властей, начальников, собрал их вместе и говорит, давайте радоваться, и дал пир. Вы можете найти это в 3 главе 15 стих, где написано, пробудился Соломон, и вот это было сновидение. Оказывается, это был всего лишь сон. Но он, поверив этому сну, откуда мы знаем, пошел он в Иерусалим и стал перед ковчегом Завета Господня. На этот раз он уже пошел в другом месте поклонения. И принес всесожжение, и совершил жертвы мирные, и сделал большой пир для всех слуг своих. Книга Якова написана, что если ты понимаешь, что тебе не достает мудрости. Поднимите руку вверх, кому не достает мудрости сегодня. Если ты достаточно мудрый, чтобы признать, что тебе не достает мудрости, да просит у Бога, который дает всем, без исключения, просто, не надо много пройти ступеней, чтобы получить эту мудрость, и без упреков. И повторяй дальше. И дастся ему. Что нам еще нужно, если Бог говорит, если тебе не достает мудрости, проси у Бога, который дает всем, и тебе, ты заходишь в эту категорию, дает как? Просто и без упреков. И Бог тебе повторяет, и дастся тебе. Послушайте, если вас бы спросили сегодня, что больше всего жаждет твое сердце, здоровье, или там решение проблемы с перефинансированием дома, или там что-то другое, или ты хочешь мудрости. Мы все хором сказали бы, мы попросили бы мудрости, мы не такие глупые, мы уже поняли от Соломона, что нужно просить глупость, этот мудрость. Глупости надо просить, она приходит и прилепляется к тебе сама. Скажите сейчас, поднимите руку вверх, кто на этой неделе попросил мудрости у Бога. Вот смотрите, мы много раз говорим, надо это просить, так просите, и дано будет вам. Давайте каждый день вспомнить, что это нужно просить. И вы знаете, что делают многие? Просят мудрости, но не хотят открыть книгу мудрости. И какое это лицемерие? Боже, дай мудрости. И Бог говорит, я тебе дал и Духа Святого, и дал сердце вам мудрости. Ну почти немножко там, ну посмотри там. Боже, нет, дай мне мудрости. Так открой Библию, там книга мудрости. Боже, нет, но мудрости дай мне. И получается, что мы лицемерим. Поэтому от нас требуется то же самое, что требовалось от Соломона. Иметь эту книгу с собой. Бог даже говорит, слушай, не надо писать ее, я ее сам напишу тебе. Напишу ее прямо на сердце твоем. И оно будет с тобой, но наклони свое сердце, чтобы прочитать из этой книги, и тогда ты будешь знать, что просить у Бога. Соломон сказал о себе, ибо я юный и неопытный. Он видел себя юным и неопытным. Откуда у юного, неопытного мальчика появилась такая мудрость, чтобы познать, что важнее всего в жизни мудрость? Оказывается, там роль был Давида. И когда-то Соломон написал такие слова. «Слушайте, дети!» Притча 4. Наставление отца, и внимайте, чтобы научиться разуму, потому что я преподавал вам доброе учение. Не оставляйте заповеди моей. Ибо я был сын у отца моего, нежно любимый, неженка, нежно любимый, единственный у матери своей. Он действительно был единственный у Версавии. И он учил меня, Давид учил меня, и говорил мне, да удержит сердце твои слова мои, храни заповеди мои, живи. Приобретай мудрость, приобретай разум, не забывай этого, и не уклоняйся от слов уст моих. Не оставляй ее, и она будет охранять тебя. Люби его, ее, и она будет оберегать тебя. Главная мудрость. Приобретай мудрость, и всем имением твоим приобретай разум. Откуда у Давида уже была мудрость просить мудрости, оказывается, здесь роль родителей. Если вы не тратите время со своими детьми, если дети ваши ежедневно не изучают Слово Божие, если вы не ставите время, чтобы сесть, как родители, и изучать с ними, они очень легко понимают, то оказывается, то, что вы говорите, это фальш, потому что вы на это не тратите ваше время. Вы тратите на работу, на бизнес, на что-то другое, на кастрюлю, на борщ, но не на Слово Божие. И поэтому они легко это принимают от нас. Поэтому книга Второзаконие, 6 глава, 8 стиха говорит о том, что ребенка учи вечером, утром, в течение дня, пиши стихи из Библии везде. Когда идешь с ними куда-то на море, там учи. Потому что это единственное, что может нас еще удержать на этой земле, чтобы мы не делали глупостью за глупостью. Что случилось дальше? В 4-й год он взялся строить храм. Давид дал много тонн золота, серебра, бронза. Много подготовил Давид, потому что Давид понял, он не построит. Он взял свою старость и направил на то, чтобы подготовить все для храма. Вы знаете, в конце, что он сказал? Вот возьми все, что подготовлено для храма, плюс я даю мое имение еще, что у меня есть золото, все для храма. Куда пойдет в этом храме тонны золота? Оказывается, Соломон построил этот храм из камня. Но он его обшил внутри двумя видами деревьев. он использовал только ливанский кедр, который был в очень высокой цене, и он использовал кипарис, дерево кипариса. Он вошел в бизнес с Хирамом из Тирса, это царь ливанский, и у них, оказывается, были очень хорошие взаимоотношения. В второй Паралипоменон находишь, что Хирам прославляет Бога Соломона, Бог создателя небес и земли. То есть это говорит тебе о том, что этот человек потратил достаточно долгое время с Давидом, и он познал Бога. Это человек, который также уважал Бога. И они имели очень хороший бизнес. Кстати, и золото они вместе. На то, чтобы приносить это дерево, Соломон послал 150 тысяч своих рабов. Кроме этого, Хирам послал тоже своих рабов. И он еще послал 3600 надзирателей или шефов над этими рабами. Кстати, во времена Соломона быть евреем это была самая большая честь, потому что евреи не работали. Но это похоже и в наши дни, но евреи в то время, они были шефами, и только армия и все остальные позиции высокие были еврейскими. Не было еврея среди этих 150 тысяч работников. Соломон обещал Хираму, послай своих рабов, я их накормлю, но плюс я буду кормить твой дом. И он действительно пшеницу посылал достаточно, чтобы накормить весь царский двор. Когда обшили снутри храм этим дорогим деревом, знаете, что сделал Соломон? Все это дерево обшил еще золотом. И получается, что не простым золотом, а Хирам послал на 20 лет юношу, который был искусным человеком, мастером своего дела, и внутри везде чеканка была. Знаете, какие три изображения были в храме? А ну, давайте посмотрим, насколько вы внимательно прочитали дома о Соломоне. Три изображения в храме. Внутри храма были цветы, распущенные цветы, распущенные лилии. Второе изображение было на стенах храма, было то, что я люблю больше всего. Пальмовые деревья. Я когда первый раз поехал в Грецию, я сфотографировался под каждым пальмовым деревом. И третье, серафимы или ангелы. Были внутри какие-то, скажем, не то что статуи. Было внутри каких-то статуи. Столбы были, но были два серафима. Настолько огромными, что крыльями они касались двух стен. И своими крыльями они два касались между собой. То есть практически крылья покрыли весь храм, а именно одна комната, святая святых. И под этими крыльями должен был быть ковчег завета, который тоже имели двух маленьких серафимов, тоже крыльями, но они уже были направлены вниз. Много, много тонн золота не только в храме, но во всей утваре храма, потому что вдоль стен были стены. А какие стены из комнат? Три этажа. Храм был примерно 15 метров высотой. Интересно, что 7 лет он построил этот храм, дом 13 лет. Дом чуть-чуть больше, на 80 с чем-то процентов больше, почти в 2 раза больше, чем храм. Казалось, ну, построить храм побольше. Нет, не было возможности. Не было золота? Да нет, не в золоте. А в чем проблема? Почему он не мог построить побольше, повеличественнее храм? Потому что он получил, оказывается, проект от отца. А отец получил от Бога. И вот сейчас человек построил единственный офис Бога на земле. Мы иногда делаем что-то, а и уже чувствуем себя хорошо. Но представляете, единственный человек на земле построил единственный офис Бога на земле, как бы он мог себя почувствовать. Когда он строил еще, Бог обратился к нему, и именно в 6 главе, и сказал, вот ты строишь храм, типа, молодец. Но если ты будешь ходить по устам моими, и поступать по определениям моим, и соблюдать все заповеди мои, поступая по ним, то я исполню на тебе слово мое, которое я сказал Давиду отцу моему. То есть, ты строишь храм, молодец, но не надейся на это. Не это делает тебя успешным в моих глазах, а отношение к слову. Послушайте, он построил уже храм, и в 9 главе он молится всенародно, и смотри, что Бог сказал. Я услышал молитву твою. И говорит, молодец, типа, построил храм. Но смотрите, что Бог повторяет. Если ты будешь ходить пред лицом моим, как ходил отец твой Давид, в чистоте сердца и правоте, исполняя все, что я заповедовал тебе, и если будешь хранить уставы мои и законы мои, то же самое Бог не хочет, чтобы мы утвердились на наши дела, чтобы мы утвердились на наше служение, на какие мы молодцы. Он хочет направить наш взор сегодня, чтобы мы поставили на сердце каждый день обратиться к этому слову. Разве мы не знаем это? Разве это ново для нас? А спросите себя, сколько раз, как часто, как долго вы медитируете над этим, и узнаете, что несмотря на то, что мы знаем, мы много раз отдаемся головой и сердцем в то, что не назидает, то, что является на самом деле проклятием для нашей семьи, для нашего будущего, для нашей жизни. И то, что не кормит, мы даем деньги, а то, что действительно кормит, мы не хотим, не хотим. И смотрите, Соломон стал великим. Насколько он великим, что когда царица Савская пришла к нему и увидела царица Савская всю мудрость Соломона и дом, который он построил, и пищу за столом его, и жилище рабов его, и стройность слуг его, Знаком это? И одежду их. И она не могла больше удержаться и сказала царю, верно то, что я слышала в земле твоей, о делах твоих, и о мудрости твоей, но я не верила словам, доколе не пришла. И не увидели глаза мои, и вот мне и половину не сказано мудрости и богатства у тебя больше, нежели как я слышала. И она говорит, блаженны люди твои, и блаженны сии слуги твои, которые всегда предстоят перед тобою и слышат мудрость твою. Блаженные люди. Я потратила много времени, много ресурсов, много богатств, чтобы прийти и услышать, как счастливы люди, которые сидят возле тебя, как счастливы люди, которые слышат эту мудрость каждый день. Как счастливы мы, когда мы имеем Слово Божие,